Глава 11. Гермиона приходит на помощь. Как и предсказывала Гермиона, свободные уроки оказались для шестикурсников не временем блаженного безделья, на что так надеялся Рон, а единственной возможностью худо-бедно справляться с чудовищным объемом работы, которая на них навалилась. Мало того, что по всем предметам каждый день задавали столько, будто на завтра назначены экзамены, так еще и сами уроки стали намного труднее, чем прежде. Гарри не понимал и половины объяснений профессора МакГонагал, и даже Гермионе раз или два пришлось ее переспрашивать. Неожиданно для всех и к огромному неудовольствию Гермионы самым успешным предметом для Гарри стало зелье варенье, и все благодаря принцу полукровки. Невербальных заклинаний требовали от них теперь не только на защите от темных искусств, но и на заклинаниях, и на трансфигурации. Гарри часто видел своих однокурсников в гриффиндорской гостиной или за столом в большом зале, посиневшими от натуги, как будто у них что-то застряло в кишках, но он знал, что на самом деле это они пытаются колдовать, не произнося заклинания вслух. Немного легче было на занятиях по травологии в теплицах. Они теперь изучали значительно более опасные растения, но, по крайней мере, здесь можно было громко ругаться, если ядовитая тентакула неожиданно вцепится в тебя сзади. Из-за громадного количества домашних заданий и многочасовых изнурительных тренировок по невербальным заклинаниям Гарри, Рон и Гермиона все никак не могли выкроить время, чтобы навестить Хагрида. Он совсем перестал появляться за преподавательским столом в большом зале, зловещий признак, а когда они изредка сталкивались с ним в коридорах или на открытом воздухе, он загадочным образом ухитрялся не замечать их и не слышать, как они с ним здороваются. «Надо сходить к нему, поговорить», — вздохнула Гермиона, глядя на большущее пустое кресло Хагрида за преподавательским столом. Дело было за завтраком в следующую субботу. «У нас сегодня утром отборочные испытания по квиддичу», — сказал Рон. «И еще нужно отрабатывать это несчастное заклинание Агваменти для Флитвика. И вообще, о чем тут говорить? Как мы ему объясним, что ненавидим его дурацкий предмет?» «Мы его не ненавидим», — возмутилась Гермиона. «Говори за себя. Я до сих пор не могу забыть соплохвостов», — сказал Рон мрачно. «Я тебе говорю, мы еще дешево отделались. Послушала бы ты, как он разливается насчет своего безмозглого братца, то, выгляди, заставит учить гроха завязывать шнурки на ботинках. Мне не нравится, что мы не видимся с Хагридом», — расстроенно сказала Гермиона. «Пойдем к нему после квиддича», — пообещал Гарри. Он тоже скучал без Хагрида, хотя, как и Рон, считал, что без гроха они прекрасно могут обойтись. «Но отборочные могут занять все утро. Столько народу записалось». Он немного нервничал перед своим первым выступлением в роли капитана команды. «Даже не знаю, с чего это квиддич стал таким популярным». «Да ну тебя, Гарри!» — с неожиданным раздражением ответила Гермиона. «Это не квиддич популярен, а ты. Никогда еще к тебе не было такого интереса, и, честно говоря, ты никогда еще не был настолько привлекательным». Рон поперхнулся большим куском лососины, Гермиона бросила на него высокомерный взгляд и снова повернулась к Гарри. «Теперь все знают, что ты все это время говорил правду, так? Волшебный мир вынужден был признать, что ты оказался прав насчет Волан-де-Морта, что он действительно вернулся, и что ты на самом деле дважды сразился с ним за прошедшие 2 года и оба раза сумел спастись. А теперь ты еще и избранный. Ну, разве непонятно, почему все тобой восхищаются? Гарри вдруг показалось, что в большом зале стало очень жарко, хотя потолок по-прежнему оставался пасмурным и ненастным. Ко всему прочему, тебе еще пришлось пережить травлю министерства, когда тебя пытались выставить ненормальным вруном. У тебя до сих пор остались отметины после того, как эта мерзкая колдунья заставляла тебя выписывать строчки собственной кровью, но ты все равно не отступился. У меня тоже до сих пор остались отметины после того, как те мозги в меня вцепились в министерстве. «Вот, посмотри», — сказал Рон, закатывая рукава. «Да еще ты за лето вырос чуть ли не на целый фут. Это тоже тебя не портит», — закончила Гермиона, не слушая, что говорит Рон. «Я довольно-таки высокий», — вернул Рон ни к селу, ни к городу. Тут прибыли почтовые совы, они влетали в окна, разбрызгивая вокруг дождевые капли. Почти всем ученикам теперь доставляли больше писем, чем обычно. Встревоженные родители хотели почаще получать известия от своих детей и, соответственно, сообщать им, что дома все хорошо. Гарри с начала учебного года не получил ни одного письма. Единственный человек, регулярно ему писавший, умер. Гарри надеялся, что Люпин хоть пару раз ему напишет, но пока эти надежды не оправдались. Поэтому он очень удивился, увидев, что среди бурых и серых сов над столами кружит белоснежная букля. Она приземлилась прямо перед Гарри с большим квадратным пакетом. В следующий миг второй точно такой же пакет шлепнулся на стол перед Роном, придавив с собой крошечного, выбившегося из сил сычика. «Ха!» — сказал Гарри, развернув пакет, в котором оказался новенький экземпляр расширенного курса зелья варенья, только что от Флориш и Блоц. «Вот хорошо!» — обрадовалась Гермиона. «Теперь ты сможешь вернуть ту исчерканную книжонку». «С ума сошла!» — возмутился Гарри. — Я ее не отдам. — Слушай, я все продумал. Он вытащил из сумки старый учебник, коснулся обложки волшебной палочкой и прошептал «Дефиндо». Обложка отвалилась. Гарри проделал ту же операцию с новеньким учебником. Гермиона была потрясена таким вандализмом до глубины души. Затем Гарри поменял обложки, коснулся каждой из книг по очереди и сказал «Репаро». И вот перед ним лежит экземпляр принца, замаскированный под новый учебник, а рядом свежий экземпляр от Флориш и Блоц, похожий на старую зачитанную книгу. «Верну новый учебник». «Слизнорту не на что жаловаться. Он 9 галеонов стоил». Гермиона поджала губы сердитым и осуждающим видом, но ее отвлекла третья сова, усевшаяся перед нею на стол со свежим номером ежедневного пророка. Гермиона быстро развернула газету и пробежала взглядом первую страницу. «Есть знакомые покойники?» — спросил Рон, деланно небрежным тоном. Он задавал этот вопрос каждый раз, когда Гермиона раскрывала свою газету. «Нет, но было еще несколько случаев нападения дементоров», — сообщила Гермиона. «И один человек арестован». «Замечательно! А кто?» — спросил Гарри, думая о Беллатрисе Лестрейндж. «Стэн Шанпайк», — сказала Гермиона.
«Что?»
— изумился Гарри. «Стэнли Шанпайк, кондуктор популярного среди волшебников, автобуса «Ночной рыцарь», арестован по подозрению в пособничестве пожирателям смерти. Мистер Шанпайк, 21 года, взят под стражу вчера поздно вечером в результате облавы на его дом в Клэпиме». Стэн Шанпайк, пожиратель смерти? — пробормотал Гарри, вспоминая прыщавого парнишку, с которым познакомился 3 года назад. И чушь какая! Может, на него подействовали заклятием Империус? — предположил Рон. — Мало ли! — Нет, не похоже, — сказала Гермиона, продолжая читать. Тут сказано, что его арестовали, потому что кто-то слышал, как он в трактире говорил о тайных планах пожирателей смерти. Она растерянно посмотрела на друзей. Если бы на него действовало заклятие Империус, вряд ли он стал бы болтать об их планах, верно? По-моему, он просто старался придать себе важности, — сказал Рон. Это не он трепался, что станет министром магии, когда хотел закадрить Вейлу. «Ага, он», — сказал Гарри. «Не понимаю, что эти министерские дурака валяют. Принимать Стэна всерьез? Наверное, им очень хочется создать видимость бурной деятельности», — нахмурилась Гермиона. «Люди в панике. Вы знаете, что двойняшек Патил родители хотят забрать домой, а Элоизу Миджин уже забрали. Вчера вечером за ней явился отец». «Чего?» Рон вытаращил глаза. «Да в Хогвартсе безопаснее, чем дома. У нас тут и мракоборцы, и всякие разные защитные чары. У нас Дамблдор». «По-моему, он не всегда здесь», — очень тихо сказала Гермиона, покосившись поверх пророка в сторону преподавательского стола. «Вы разве не замечали? На этой неделе его кресло стояло пустым не реже, чем у Хагрида». Гарри и Рон посмотрели на стол преподавателей. В самом деле директорское кресло пустовало. Коли на то пошло, Гарри вообще не видел Дамблдора в школе со времени своего индивидуального урока на прошлой неделе. «Я думаю, он что-то делает для Ордена», — сказала Гермиона, понизив голос. — То есть все очень серьезно, правда? Гарри и Рон не ответили, но Гарри знал. Все они думают об одном и том же. Вчера утром у них был ужасный случай. Ханну Эббот забрали с урока травологии, ей сообщили, что ее маму нашли мертвой. Больше они Ханну не видели. Через 5 минут, вылезая из-за гриффиндорского стола, чтобы отправиться на стадион, они прошли совсем близко от Лаванды Браун и Парвати Патил. После слов Гермионы о том, что родители двойняшек хотят забрать их из Хогвартса, Гарри не удивился, увидев, что подружки о чем-то перешептываются с расстроенным видом. Удивило его другое. Когда Рон поравнялся с девочками, Парвати вдруг подтолкнула локтем Лаванду, та оглянулась и широко улыбнулась Рону. Рон мигнул, потом неуверенно улыбнулся в ответ. Он вдруг ни с того ни с сего расправил плечи и выпятил грудь. Гарри поборол искушение расхохотаться, ведь Рон не стал смеяться над ним, когда Малфой сломал ему нос. Зато Гермиона держалась холодно и отстраненно, пока они шли к стадиону под мелким моросящим дождем, и отправилась на трибуну, не пожелав Рону удачи. Как Гарри ожидал, испытания заняли почти все утро. Явилась, кажется, половина факультета. От первокурсников, испуганно сжимавших в руках кошмарные школьные метлы-развалюхи, до семикурсников, возвышавшихся над всеми остальными и жутко крутых с виду. Одного из них, рослого парня с жесткими волосами, Гарри узнал по «Хогвартс-экспрессу». «Мы встречались в поезде, в купе у старикашки Слизи», — уверенно сказал парень, выйдя из толпы и пожимая руку Гарри. «Кормак Маклаган. Вратарь». «В прошлом году ты не пробовался?» — — спросил Гарри, мысленно отметив ширину плеч Маклагена, и подумал, что тот, наверное, вполне способен загородить все три обруча, даже не двигаясь с места. «Во время отборочных испытаний я лежал в больничном крыле», — сказал Маклаген, слегка рисуясь. «Съел наспор дюжину яиц Докси».
«Ясно», — сказал Гарри. «Ну, ладно. Подожди здесь, пожалуйста».
Он указал на передние ряды трибун недалеко от того места, где сидела Гермиона. По лицу Маклагена скользнула тень неудовольствия, и Гарри подумал, уж не ожидает ли Маклаген особого к себе отношения по случаю того, что оба они попали в любимчики к старикашке Слиззи. Гарри решил начать с элементарной проверки. Попросил кандидатов разбиться на группы по 10 человек и сделать круг над стадионом. Это было удачное решение. Первая десятка состояла из первокурсников, и тут же стало яснее ясного, что раньше они вообще не летали. Только один мальчик сумел продержаться в воздухе дольше, чем полминуты, и при этом так удивился, что немедленно врезался в шест, на котором крепился обруч. Вторую группу составили девочки, глупее которых Гарри никого в жизни не видел. Когда он подул в свисток, они даже не пытались взлететь, только покатились со смеху, цепляясь друг за друга. Среди них была и Рамильда Вейн. Когда Гарри велел им уйти с поля, они ничуть не огорчились, расселись на трибунах и принялись дразнить других участников. Третья группа устроила свалку, не пролетев и половину круга. В четвертой группе почти никто не принес с собой метлы. Пятая группа состояла из пуффендуйцев. «Если здесь есть еще кто-нибудь с других факультетов, — заорал Гарри, начиная злиться всерьез, — уйдите сразу, пожалуйста». Наступила тишина. Потом двое мелких когтевранцев бегом кинулись с поля, давясь от хохота. Через 2 часа, после множества жалоб и истерик, одной поломанной кометы 260 и нескольких выбитых зубов, Гарри отобрал в команду 3 охотников. Кэти Белл, прекрасно выступившую на пробах, новую участницу по имени Демельза Робинс, которая необыкновенно ловко уворачивалась от бладжеров, и Джинни Уизли. Она летала быстрее всех, да еще и забила 17 голов. Гарри был доволен своим выбором, но успел докричаться до хрипоты, общаясь с обиженными претендентами, после чего ему пришлось точно так же сражаться с отвергнутыми загонщиками. Решение окончательное. «А теперь освободите место для вратарей, не то я вас всех заколдую!» — надрывался он. Ни один из выбранных им загонщиков не мог сравниться с такими блестящими игроками, как Фред и Джордж, но все-таки Гарри был более-менее доволен. Джимми Пикс, невысокий, коренастый, третьекурсник, с такой силой заехал бладжером Гарри по затылку, что там вскочила шишка величиной с куриное яйцо, а Ричи Кут на вид был довольно хлипкий, зато бил метко. Теперь оба сидели на трибунах рядом с Кэти, Джинни и Демельзой и смотрели, как идет отбор последнего игрока в команде. Гарри нарочно оставил вратарей под конец, надеясь, что к этому времени стадион опустеет, и психологическое давление на участников будет поменьше. Но, к сожалению, все отвергнутые игроки остались на трибунах, да еще целая толпа народу, закончив завтракать, явилась посмотреть пробы, так что зрителей стало даже больше, чем было в начале. Каждого очередного вратаря, подлетающего к обручам, толпа встречала приветственными криками пополам с насмешками. Гарри покосился на Рона. У того и раньше были проблемы с нервами. Гарри надеялся, что после победы в финальном матче прошлого года это пройдет. Но, как видно, не прошло. Рон был нежно-салатового цвета. Никто из первых пяти кандидатов не сумел поймать больше двух мячей. К большому огорчению Гарри Кормак Маклаген взял 4 пенальти из 5, но во время 5-го пенальти он метнулся абсолютно не в ту сторону, толпа захохотала и заулюкала. Маклаген вернулся на землю, скрежеща зубами от ярости. Рон с обморочным видом оседлал свой чистомет 11. «Удачи!» — прокричал чей-то голос с трибуны. Гарри оглянулся, ожидая увидеть Гермиону, но это оказалась Лаванда Браун. Она тут же закрыла лицо руками, и Гарри очень хотелось сделать то же самое, но он решил, что капитан не вправе трусить, и стал смотреть, как Рон проходит пробы. Как выяснилось, Гарри беспокоился зря. Рон взял 1, 2, 3, 4, 5 пенальти подряд, страшно довольный, с трудом удерживаясь, чтобы не завопить на радостях вместе с толпой зрителей, Гарри повернулся к Маклагену, чтобы сказать ему, мол, к сожалению, Рон его обошел. Но тут красное от злости лицо Маклагена возникло прямо у Гарри перед носом. Он попятился. «Сестрица ему подыгрывала!» — с угрозой заявил Маклаген. На виске у него пульсировала жилка, совсем как у дяди Вернона. Она нарочно подала ему легкий мяч. «Ерунда!» — холодно ответил Гарри. «Как раз этот мяч он чуть было не пропустил». Маклаген приблизился вплотную к Гарри. Гарри на этот раз не отступил. «Дай мне еще одну попытку». «Нет», — сказал Гарри, — «у тебя уже была попытка. Ты взял 4 мяча, Рон взял 5. Рон будет вратарем. Он победил в честной борьбе. Уйди с дороги». На мгновение ему показалось, что Маклаген сейчас его ударит, но тот ограничился злобной гримасой и затопал прочь, бурча себе под нос какие-то угрозы.